Вы слушаете информационно-музыкальную программу, в студии Алексей Серов. Вчера в России отметили День медицинского работника. Эта профессия требует особых навыков и душевного склада, а потому подходит далеко не всем. Как сказал однажды один остроумный человек, в медицине главным лекарством является сам врач. А значит, личность врача, его склонности и интересы могут иметь огромное значение для пациентов. Среди медиков всегда было много по-настоящему творческих личностей. Их принято называть труэнтами, по-английски – прогульщиками. Но труэнтизм, по мнению специалистов, которые изучали это явление, во многом стимулирует человека к достижению высот и в избранной основной сфере деятельности – медицине.
Точка зрения.
Наш земляк, ныне живущий и работающий в Москве, выпускник Архангельского государственного медицинского института, доктор медицинских наук, хирург Сергей Глянцев, тоже является труэнтом. Он создал первый в России музей, коллекция которого отображает основные этапы эволюции мировой и отечественной сердечно-сосудистой хирургии. Глянцев – основоположник нового направления в истории отечественной медицины – истории сердечно-сосудистой хирургии. Автор более 350 научных работ, в том числе первого в России фундаментального руководства для врачей, в котором изложены прошлое, настоящее и будущее проблемы лечения ран повязками. Обладатель нагрудного знака «Изобретатель СССР». Сергей Павлович может говорить о труэнтах бесконечно.
Лично для меня труэнтизм – это проявление личности врача. То есть помимо профессионализма врач проявляет себя в каких-то других ипостасях. Кто-то в политику пошел, кто-то в организацию здравоохранения, кто-то в историю медицины, это тоже труэнтизм своеобразный. Кто-то стихи пишет, кто-то музыку сочиняет. И в этом проявляется личность врача, его какие-то душевные качества. Мне кажется, не работая душой, не быть труэнтом нельзя. Некоторые считают, что вот он профессионально относится к своей профессии, к врачеванию, назначил лечение, сделал операцию, все, больше его не волнует. Но ведь еще какая-то внутренняя жизнь наша. Вот мой шеф, академик Адамян, даже книгу издал под названием «Вторая жизнь». И там представил свое творчество, в котором он отдыхал, насыщался какими-то новыми идеями. Он уже был художником великолепным, готовился к будущим операциям, выдумывал их. Вот этот труэнтизм, наверное, позволяет человеку все-таки, выходя за рамки профессии своей, чувствовать себя человеком более полноценным, нежели просто узкий профессионал. Поэтому, я думаю, интерес труэнтизму сейчас будет возрастать. Студенты узнают такой термин, они будут пробовать себя где-то. Может быть, кто-то и уйдет из профессии врача, но я думаю, что это не страшно. Владимир Матецкий – композитор, Михаил Грушевский – актер, Евгений Сатановский – политолог. Они себя называют людьми из стали и сплавов. У них диплом института стали и сплавов города Москвы. Ну какой он инженер, там Сатановский, более известен как политический обозреватель, политический эксперт. Ну, наверное, то прошлое, которое было у него, которое было в институте, которое он впитал в себя с высшим образованием, наверное, оно никуда не исчезло. Оно стало той платформой, из которой вырос крупный политолог, которого мы сейчас знаем. Так и врачи, медицинская профессия никуда не исчезает. Даже если человек бросает ее, он все равно внутри врач и, в принципе, может оказать первую помощь. А рассуждать о теле, о душе, о духе, это, мне кажется, вот в крови у врача. В последнее время выходит много, например, книг «Медицина в литературе», «Медицина в искусстве». Мы не так давно провели целую конференцию в Таганроге под названием «Сердце как предмет искусства». И выступали хирурги, которые оперируют на сердце. И они рассказывали о сердце как о предмете искусства. Это все, я считаю, выход за рамки своей профессии. Это показатель разносторонности человека, роста его как личности. И это, наверное, самое главное в труэнтизме. Возьмите Николая Михайловича Амосова, выпускника Архангельского медицинского института. Профессиональный хирург, причем очень высокого уровня. Профессиональный математик и кибернетик. Очень высокого уровня. Он создал медицинскую кибернетику в нашей стране. Профессиональный инженер. Он создал аппарат искусственного кровообращения, на котором начинал хирургию сердца в Украине. Наконец, профессиональный литератор. Он член Союза писателей России. Ну и общественный деятель высокого масштаба. Он был депутатом первого съезда народных депутатов. Вот он был поливалентный Труен. И во всех видах он достигал высокого профессионального уровня.
Ну и, наверное, такие люди привлекают внимание к себе. Вот я знаю, что вы занимались жизнью, деятельностью святителя Луки. Это же тоже Труен. Человек, да. Врач и священник. Хотя здесь, да. Может быть, вот он соединил изучение тела, изучение духа. Это вообще, мне кажется, уникальный человек.
Есть труентизм, когда ты выходишь за рамки своей профессии и занимаешься, я его назвал парадигмальным, и занимаешься совершенно делом, далеким от медицины. Пример блестящий, когда врач, историк медицины, пишет книгу о футболе, но есть выход за пределы своей профессии, но остаются пуповины вместе с этой профессией. Да? Например, ты собираешь знаки медицинской тематики. В данном случае святитель Лука, Валентин Феликс Войно-Ясенецкий в миру, это такой Труент, который стал выдающимся деятелем Русской Православной Церкви. Но он не только не потерял связи с медициной, но и медицина помогала ему исповедовать и проповедовать. Ведь он, наверное, знал и тело, и душу, и дух, как никто другой, как врач, как ученый, богослов. И вот это труентизм я назвал комплементарным труентизмом. Вот эта смена стереотипов, мыслительных стереотипов, мануальных стереотипов, она продлевает ему жизнь. Потому что, по большому счету, динамическая смена стереотипов, она приводит в состояние равновесия нашу систему саморегуляции. А раздрай системы саморегуляции – это одна из основных причин ускорения старения. Ну, а если сказать совсем просто, то труентизм способствует замедлению старение.
И, может быть, еще то важно, что он помогает врачу оставаться врачом и человеком, когда профессия врача – это человек человеку, а не человек и машина. А сейчас эти машины входят, и часто уже не видя пациента, врач ставит диагноз, обследует. Вот чтобы вот это человеческое не ушло, может быть, труентам это будет легче.
Я абсолютно согласен с вами, потому что труентизм большей частью бескорыстен. И вот это расхожее выражение «ничего личного, только бизнес» – оно портит не только медицину, оно портит человека прежде всего. Нам надо переходить на какие-то человеческие отношения. Не товар, деньги, товар, а отношения человек к человеку, друг, товарищ и брат, что было в советской власти, то, что мы утратили. Я думаю, труентизм способствует этому. Одно образование без воспитания – это не подготовка профессионала. И по моему глубокому убеждению, министерство, которое занималось этим при царе, оно называлось правильнее, чем называется сейчас. Министерство просвещения. Просвещение. Образование плюс воспитание.
Профессор Глянцев разработал научную классификацию труентизма. Он выделил моновалентных труентов, тех, кто бросил медицину и занялся профессионально другим делом. Это, к примеру, Александр Розенбаум, который к тому же считает, что совмещать два дела невозможно. Если хочешь достичь высот в своем увлечении, медицину придется оставить. Но есть и амбивалентные труенты. К ним относился Юрий Пацевич, заслуженный работник культуры, соединявший в своей жизни медицину и увлечение театром. Труентизм может быть любительским и профессиональным. Бывает, что и люди других профессий и специальностей, как, например, профессор Щуров, по образованию историк и музыкант, связывают свою жизнь с каким-либо аспектом медицинской науки. А самое главное, труентизм должен быть содержательным, нести в себе творческий заряд. Труент создает нечто полезное и ценное для окружающих. И раз уж мы назвали несколько громких имен врачей-музыкантов, пусть прозвучит песня в исполнении профессора Юрия Пацевича, в которой он признавался в любви родному городу.
Близкие места, родина моя. Краше пусть Москва и Ленинград, Киев, Севастополь, Волгоград, но я Архангельску всегда сердцем буду рад. Здесь уходит плавание суда в порты разных стран. Будет рейс нелегким, как всегда, скажет капитан. Морякам по морям не страшны штормы и ветра. Будут их с надеждой дома ждать верные друзья. Краше пусть Антверпен или Багдад, Ливерпуль, Париж или Белград, ну а я Архангельску всегда сердце буду рад. Дивные рассветы над Двиной здесь встречали мы. Первая любовь к нам здесь пришла, первые мечты. Здесь тебе сказал однажды я древние слова. Я люблю тебя, это навсегда. Краше из девчата на Руси, только у кого ты не спроси. Лучше, чем на севере, у нас нет девичий глаз. Где бы ни был я, всегда со мной город мой родной. Улицы мои мосты, ветерок Двинской. Здесь по деревянным мостовым ночью белой шли. Соловецких островах песни пели мы. Краше пусть Москва и Ленинград, Киев, Севастополь, Волгоград, ну а я Архангельску всегда сердцем буду рад. Краше пусть Москва и Ленинград, Киев, Севастополь, Волгоград, ну а я Архангельску всегда сердцем буду рад.
А мы продолжим разговор о врачах-труэнтах. К тому же это имя мы уже называли – святитель Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. Он прославился и как мудрый архипастырь Русской Православной Церкви, и как выдающийся российский и советский хирург, ученый, доктор медицинских наук, профессор. Его труд – «Очерки гнойной хирургии», за которую он был удостоен сталинской премии первой степени, долгое время являлся настольной книгой для всех практикующих врачей. 11 июня исполнилось 55 лет со дня смерти святителя Луки.
Имя, которым можно гордиться. Имя собственное.
Несмотря на гонения со стороны властей, владыка не отказался от сана, приходил в больницу в пастырском облачении, молился перед операциями. Трижды владыка Лука подвергался ссылке. Во время второй из них он жил в Архангельске в 1931-33 годах. Ученики 9-й Архангельской школы Лев Савчук и Артем Шпаньков под руководством заслуженного учителя России Тамары Зайцевой заинтересовались, где именно жил и работал святитель Лука, когда находился в ссылке в Архангельске. Они изучили доступные документы и подготовили специальный доклад для северных детских чтений на православную тематику.
Адреса архангельской ссылки известны. Они вот сосредоточены в районе школы номер 9. Но прошло уже много времени, многое в городе менялось. Могло нарушиться соответствие старых адресов, так как здания разрушались, сгорали или сносились. Могла меняться нумерация домов. Уточнение же места, где жил и работал святитель Лука, необходимо до метров, чтобы установить на них памятные знаки. Это долг архангелогородцев. Для этого понадобилось практическое исследование.
Святитель Лука писал в воспоминаниях, что в первый год жизни в Архангельске он испытал большие затруднения в отношении квартиры и был почти бездомным. В 1932 году он поселился на квартире у народной целительницы Веры Михайловны Вольневой в доме номер 126 по Петроградскому проспекту. У нее профессор перенял рецепт изготовления самодельных мазей, напоминающих современные антибиотики. Эти мази называла сама Вера Михайловна Вольнева катаплазмами. Они помогали даже самым безнадежным больным. Архиепископ Лука добился, чтобы народная целительница работала вместе с ним в амбулатории и стал изучать ее опыт, чтобы дать этому научное объяснение.
Место дома, где жил святитель Лука, иногда указывается на перекрестке проспекта Ломоносова, бывший Петроградский, и улицы Ваучийского, бывшая Печорская, и прилагается фотография особняка Плюснина.
Но дом с номером 106 не мог находиться рядом со зданием номер 80. Это адрес нашей школы. Известно, что нумерация с того времени не менялась. Поначалу школа была открыта по адресу Петроградский проспект 58, и сначала номер того здания оставался тот же.
Кроме того, дом с номером 126 не мог находиться на таком близком расстоянии от начала проспекта, от железнодорожной насыпи, которая начиналась от бывшей духовной семинарии.
По этому адресу, на черной стороне проспекта, на ее пересечении с улицей Поморской, стоит исторический особняк купца Калинина. Он был построен в 1906 году, на самом видном месте в центре города, по архитектурной моде тех лет, с красной жестяной крышей и кирпичными трубами. Осмотр показал, здание штукатурено, поэтому кажется каменным. Башенки на крыше придают вид древнерусского терема. Сейчас оно сильно обветшало, немного покосилось, особенно это видно со двора. Табличка на стене извещает, что этот особняк – объект культурного наследия регионального значения и что он принадлежит государственной охране. Упоминания о святителе Луке Войно-Синецком на табличке нет.
Но это сам дом. Известно же, что архиепископ жил во флигеле, в отдельной пристройке, существование которой подтверждается. В 1932 году деревянный флигель с большой русской печью имел уже ветхий и покосившийся вид. Архиепископу Луке была отведена в нем маленькая комнатка с одним окошком из мебели, стол, стул, железная кровать, в углу икона, в холодных сенях рукомойник.
При осмотре здания со всех сторон флигеля в дворе не обнаружено. Он не сохранился. Одна из женщин из старожилов этого дома показала во дворе старый деревянный сарай и сказала, что флигель стоял правее, но его снесли 20 лет тому назад. Пока это место еще помнит старожилы, необходимо его точно зафиксировать, чтобы поставить здесь памятный знак.
Архангельскую ссылку святителя Лука Войно-Синецкий считал легкой, потому что ему разрешили лечить больных и заниматься медицинской наукой. Принято считать, что вторая советская амбулатория, где он работал, это нынешняя поликлиника номер 2 Ломоносовского округа. В 2014 году митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил осветил здесь памятную доску. Из надписи понятно, что поликлиника номер 2 – это преемница второй советской амбулатории, как учреждение, но не самого здания. Об этом ничего не сказано. И на доске изображено другое здание, которого сейчас в Архангельске нет. Место же бывшей амбулатории необходимо определить с точностью до метров, чтобы можно было поставить памятный знак.
Известно, что амбулатория находилась по адресу улица Печорская, 4, сейчас улица Ваучийского. Еще раньше она называлась Сенной. Есть ориентир, соседнее здание все на том же месте. Это хорошо сохранившийся угловой двухэтажный дом из красного кирпича. Дом архангельского судовладельца Беляевского, или Гайдаровский, как его называют.
Известно также, что здание амбулатории было с вычурной планировкой, поэтому мало подходило для приема и лечения больных. Помещение, где принимал больных святитель Лука, было маленьким, очень тесным, полутемным. Больных было много, в коридоре всегда теснилась очередь. Профессору записывалось по 40 и более человек. Каждому он уделял много времени. Этому описанию соответствует еще один дом Беляевского, деревянный, похожий на терем. Он стоял вторым от угла. Дом получился необычным. Сначала он понравился далеко не всем, но потом архангелогородцы полюбили его. В начале 70-х в пустующем доме по непонятной причине начался пожар. Он сильно обгорел, и вскоре его снесли. Но на освободившемся месте так ничего и не построили.
Вспоминают и горожане. Это было изумительное здание, деревянный теремок, второй от угла, там сейчас стоят киоски. Здесь была обувная фабрика «Северянка», и справа от нее, площади профсоюза, был этот деревянный дом Беляевского. Он сгорел в 1973 году. Сгорело и здание амбулатории. И хотя нигде прямо не указывается, что амбулатория находилась в особняке Беляевского, вероятнее всего, что это одно и то же здание. Освободившееся после пожара место, на котором ничего не построили, это небольшое пространство между дворовым Гайдаровского дома и проездом многоэтажного дома с номером 14.
По другой версии, здание амбулатории находилось на пересечении улицы Ваучийского и проспекта Ломоносова. Объясняется это тем, что улица Печорская, раньше Сенная, брала свое начало от Сенной площади и Сенного базара, сейчас это центральный рынок. И первые номера домов, в том числе и номер 4, могли начинаться вблизи перекрестка. Однако в районе этого перекрестка известно лишь одно выделяющееся здание – особняк купца Плюснина. Но его архитектура не вычурная. Стоит она на противоположной нечетной стороне и ко всему имеет адрес не улицы Ваучеевского, бывшая Печерская, а проспект Ломоносова, 86. Поэтому такая версия маловероятна и остается одна. Здание бывшей второй советской амбулатории, где вел прием больных святителя Лука Бойный Синецкий, стояло между двором каменного дома Беляевского и проездом у многоэтажного дома номер 14 по улице Ваучеевского.
Имя архиепископа Луки архангелы Городцы помнят и почитают святого. По-особенному мечтают в памяти в Северном государственном медицинском университете, ведь он был выдающимся хирургом. В 2012 году в университете открыт общественный факультет ментального здоровья и аудитория имени святителя Луки. Об архиепископе Луке Войно-Снецком все больше узнают школьники и студенты. Этому святому посвящаются ученические исследовательские работы, занятия по основам православной культуры, беседы и экскурсии в СКМО.
Владыка Лука был канонизирован Русской Православной Церковью в 1995 году, и теперь его мощи находятся в Свято-Троицком соборе Симферополя. А вот светская власть полностью реабилитировала святителя только в 2000 году. Установка в Архангельске памятных знаков на месте зданий, где жил и работал святой, хорошее и нужное дело. Помнить о таком человеке и почитать его стоит и нашим землякам.
Вы слушаете «Радио России. Поморье».
Продолжим программу. Завершается учебный год. Школьники, студенты, магистранты, аспиранты сдают последние зачеты, экзамены, обязательные проверочные работы и с нетерпением ждут каникул. Но кое-кто в эти дни готовится к учебе, а не к отдыху. В предстоящем учебном году в Высшей школе гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ будет открыта новая магистерская программа, разработанная доктором филологических наук профессором Натальей Дранниковой. Называется программа «Фольклор, культура и литература Европейского Севера». Обучаться по ней могут абитуриенты, имеющие диплом бакалавра или специалиста разных лет выпуска любого направления подготовки, владеющие английским языком. И для нашего региона это очень важно.
Актуально.
Профессор Дранникова уже работала с магистрантами, однако новая программа является существенно дополненной и переработанной, включает в себя несколько новых разделов.
Цель магистерской программы – подготовка конкурентоспособных специалистов и исследователей в области традиционной и современной массовой культуры, владеющих высоким уровнем филологических знаний, фольклористики, литературоведения, культурной антропологии, ориентированных на интегративность научно-исследовательского и образовательного процессов, понимающих особенности развития культуры Европейского Севера России и стран Северной Европы, что соответствует интересам региона и в дальнейшем поможет раскрыть его уникальные культурные особенности. Специфика нашей программы заключается в том, что изучению процессов, происходящих в современной культуре, предшествует изучение традиционной культуры. Программа позволяет интегрировать образовательную и научную деятельности. Базой для ее реализации является Центр изучения традиционной культуры Европейского Севера, САФУ. Обучение по программе предполагает углубленное изучение английского языка для целей международной студенческой мобильности, изучение ряда ее модулей на английском языке. Уникальность программы заключается в междисциплинарном характере образовательно-научной деятельности. Она реализуется на стыке филологии, антропологии, культурологии. Предполагается организация выездных практик в форме полевых исследований и экспедиций в различные районы Архангельской области. Участие магистрантов в летних международных научных школах, в университетах-партнерах, участие международных партнеров из Финляндии, Польши, Чехии в реализации программы. Отдельные дисциплины будут читаться ими в дистанционной форме. Нашими партнерами являются университет Турку в Финляндии, университет Марии Кюри-Складовской в Люблине, Польша и Карлов университет в Чехии. Я, наверное, не скажу ничего нового, если подчеркну, что Архангельская область нуждается в специалистах высокого уровня, обладающих теоретической подготовкой в области традиционной культуры и смежных областях знаний. В области много музеев, образовательных учреждений, государственных органов, национальных парков, туристических агентств, которые занимаются проблемами антропологии традиционной и современной культуры. А сам Европейский Север является уникальным хранилищем памятников устной и материальной традиционной культуры. На его территории находится большое количество объектов культурного наследия. В Архангельской области на государственном учете стоит 1943 объекта. Одной из целей деятельности Министерства культуры Российской Федерации и правительства Архангельской области объявлено сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации. Это обусловливает потребность рынка труда в высококвалифицированных специалистах в области традиционной массовой культуры, народного творчества, культурного наследия, способных работать в качестве исследователей, научных сотрудников, специалистов музейных культурно-досуговых учреждений, экскурсоводов, госслужащих департамента культуры, отделов культуры, комитетов по культуре и туризму, музеях и в туристической сфере. Предтечей новой программы была магистерская программа «Фольклористика и мифология», открытая в 2009 году на филологическом факультете Поморского университета, руководителем которой также являлась я. По этой программе состоялось уже 2 выпуска. Последняя программа включает модуль, посвященный изучению современной культуры и актуальным проблемам направления фольклористики. Например, это постфольклор и массовая культура, такие курсы, прикладной фольклор, фольклор и интернет, антропология, глобализация. Также в эту программу добавлены дисциплины, посвященные изучению литературы. Литература и культура стран Северной Европы, северный текст литературы, некоторые другие. Изучению русского фольклора тоже посвящено будет большое количество часов во время обучения по программе. В программу включены следующие курсы. Музееведение. В нем особое внимание будет уделено рассмотрению коммуникативных практик современных музеев, нацеленных на диалог как поколений, так и носителей различных культур. Визуальной антропологии. Ее истоки находятся в этнографическом кино. Она направлена на получение и внедрение в социальную практику экранной информации о малоизвестных сторонах жизни народов. Будут изучаться особенности этнической идентификации, самоидентификации и возможности восстановления использования в культурных практиках этнической идентичности. Это курс «Вопрос этнографической репрезентации». Один из курсов, который, например, буду читать я, называется «Поморы. Тип хозяйствования и культура». Дальше это курс «Мифология и фольклор народов Европейского Севера», где будут рассмотрены особенности мифологии и фольклора финнов, норвежцев, шведов, естественно, что и русских. К современному блоку относятся такие курсы, как постфольклор и массовая культура. В частности, внутри этого курса такие темы я бы хотела назвать. Город как субкультурное пространство, где будут изучаться фольклоры самых различных субкультур, и ролевиков, там, и хиппи, представителей других каких-то так называемых маргинальных групп. Дальше городской топонимический текст. Разнообразие городской неофициальной топонимии или переименований всевозможных, которые встречаются в городе. Обозначение табуированных мест. Это будет мифология пространства, городское пространство изучаться. Современный прозаический фольклор, предания, легенды городские, связанные со знаковыми персонажами различными, городские слухи и толки, даже такой феномен, как городская сплетня, здесь же рассматривается, городской фабулат, городской мифологический рассказ, современный песенный фольклор, современная фольклорная проза, фольклоризация профессиональных и авторских песен, анекдоты, студенческий, школьный фольклор и многое-многое другое. А в курсе «Прикладной фольклор» будет сформировано представление о понятии «культурное наследие» и процессах его создания, сохранения, использования отдельными людьми и коммерческими организациями, в том числе и о музеификации как способе сохранения и использования историко-культурного наследия. Появлению магистерской программы предшествовала очень большая работа. Состоялось 2 международных научных школы по фольклористике в 2012 и 2013 годах. В 2012 году в школе принимали участие чехи, канадцы, Европейский университет из Санкт-Петербурга, финны и норвежцы. В 2013 году работа школ носила более локальный характер. Выпущены материалы 2 этих школ. С ними можно познакомиться и в интернете, и в библиотеке. Появлению программы предшествовала и большая экспедиционная деятельность. О многих своих экспедициях я уже рассказывала и по радио. Есть публикации материалов экспедиций.
Вот вы привлекаете специалистов иностранных. Области невозможно замкнуться в себе, вот в своих культурных памятниках, в своем наследии. То есть необходимы вот эти выходы.
Да, конечно. Западная установка всегда – это установка на междисциплинарность. И, кроме того, эта эпоха глобализации, которую мы сейчас переживаем, она предполагает широкий кругозор. и должны выходить как-то за рамки, может быть, свои, вот чисто такие, я бы сказала, местные, региональные, и при этом еще сохранять свою уникальность и самодостаточность. То есть программа позволяет сделать и то, и другое, сохраняя свою уникальность, самодостаточность, и в то же время расширяя, может быть, и преподавательское пространство, и контакты вот эти международные. Она позволяет еще глубже понять самих себя и свою культуру.
Ряд учреждений образования и культуры готовы направить своих сотрудников для обучения по новой магистерской программе «Фольклор, культура и литература Европейского Севера». Тем более, что оно будет проходить на бюджетной основе и сохраняется возможность совмещать учебу с работой. Фольклор в преобразованном, измененном виде живет и в наши дни. Это фольклор разных социальных, профессиональных, возрастных групп, городские байки, анекдоты, фольклор в блогах и социальных сетях. Проследить преемственность фольклорной традиции от древности до наших дней и призвана новая магистерская программа, подготовленная профессором Дранниковым.
Утренний эфир «Радио Поморье» завершен. В его подготовке принимали участие Дарья Беденко, Алексей Серов, звукорежиссер Алексей Бабиенко. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. До новых встреч!